Глава 47. Из палаты я вышел в таком состоянии, будто меня ударило током. Врач ждал в коридоре, и я спросил его, где можно найти Натали Костафьян. Тут мне улыбнулась удача, она дежурила в это воскресенье этажом ниже. Я бросился на лестницу, и в коридоре нос к носу столкнулся с женщиной, одетой в белую полотняную рубашку и брюки. На вид ей было не меньше 40, далеко не красавица, решительное выражение лица, затененного светло-пепельными волосами. «Вы Натали Костафьян?» «Да, это я». Я схватил ее за руку. «В чем дело?» Рядом была дверь с табличкой для медперсонала. Я открыл ее и втолкнул медсестру в комнату. «Вы с ума сошли?» Я локтем притворил дверь и одновременно включил свет. Загорелись неоновые лампы. Вдоль стен тянулись полки со стопками постельного белья и белых халатов. Это была бельевая. «Нам с вами надо кое-что обсудить». «Выпустите меня!» «Сначала поговорим». Женщина упорно пыталась выйти. Оттолкнув ее, я сунул ей под нос удостоверение полицейского. «Уголовная полиция». «Вы догадываетесь, почему я здесь?» Медсестра не ответила. Глаза у нее вылезли из орбит. «Манон Симонис. Ноябрь 88 года. Почему вы тогда солгали?» Натали Костафьян сползла на пол. Ее бескровное лицо было белее, чем окружающее нас белье. Я встал на колено, приподнял ее и прислонил к стопке простыней. «Повторяю вопрос. Почему в 88 году вы солгали?»
«Вы расследуете убийство Манон?»
«Отвечайте на вопрос». Она запустила пальцы в волосы, ужас исказил ее лицо.
«Я испугалась. Мне было 25 лет, когда жандармы пришли в больницу и стали спрашивать, была ли Сильви Симонис в своей палате накануне в 5 часов вечера. Я с перепугу ответила «да».
Хотя это не так.
Я не была уверена».
«Почему же вы об этом не сказали?» Она сглотнула слюну. Теперь ее страх перешел в тупое смирение. Словно 14 лет она ждала этой минуты, чтобы сказать правду.
«Я проходила здесь стажировку. Старшая сестра неукоснительно соблюдала все правила. В 17 часов мы мерили больным температуру. Полагается, чтобы медсестра присутствовала при этом, а потом заносила данные в журнал.
А на самом деле бывает не так?»
«Нет, обычно мы приходим позже, когда больные уже измерили температуру. Нам остается только посмотреть на показания термометра на тумбочке и записать цифры».
«Значит, больной может отлучиться из палаты?»
«Да».
«И так было в случае с Сильви Симонис?»
«Думаю, да».
«Да или нет?» — прикрикнул я.
«Да. Когда я заходила, ее не было в палате. Я записала цифры и ушла.
И вы не знаете, сколько времени она отсутствовала?»
«Нет, она могла передвигаться свободно. В палате она была одна. Сильви могла уйти на несколько часов, никто бы этого не заметил».
Я потрясенно молчал. У Сильви Симонис не было алиби. Медсестра пыталась оправдаться.
«Я, конечно, солгала, но тогда это было не так уж важно. Ее же никто не подозревал. То, что произошло, было ужасно, а она была потерпевшей, понимаете?»
«Вам известно еще что-то».
«Я...»
Она кончиками пальцев ощупала лицо, как будто ее ударили.
«Это было позже, через несколько месяцев, когда проводили следственный эксперимент
с Патриком Казвелем».
Она кивнула. «В газетах писали о колодце на очистных сооружениях и о ржавой решетке, которая была сдвинута. Это мне кое-что напомнило. В тот вечер, когда жандармы сообщили Сильви об убийстве, она собрала свою сумку. Врачи разрешили ей выписаться. Я ей помогала. Так вот ее плащ. На нем были следы ржавчины».
«Вас это так поразило?»
«Следы были странные, словно от решетки, понимаете? И они были свежие. Прочитав статью, я вспомнила о решетке и все поняла».
«Почему же вы и тогда промолчали?»
«Было уже поздно. И потом... Я не могла поверить. Это просто чудовищно».
Я молчал. Натали Костафьян продолжала.
«И еще кое-что. Тогда же я слышала, как врачи говорили о кисте, которая была у Сильви, киста на яичнике. Они вспоминали американский фильм, в котором героиня нарочно вызывает у себя такую кисту, принимая какие-то гормоны. Я подумала, что Сильви могла поступить так же и подстроить все заранее».
«У вас были доказательства?»
«Да, в ванной комнате я кое-что заметила. Там были лекарства».
«Гормоны?»
«Я не знаю».
«К чему вы клоните?»
«Пластинки внутри коробочки. Это был не тот препарат, что на этикетке».
«Это были гормоны или нет?»
Я больше ничего не знаю. Натали Кацафьян разрыдалась. Одного только свидетельства этой женщины было бы достаточно, чтобы отправить Сильви Симонис на 20 лет в тюрьму или психиатрическую лечебницу в отделении для буйно помешанных. Я чувствовал, что буквально посерел. Мои внутренности превращались в прах, а рот наполнялся пеплом. Теперь Сильви Симонис представала убийцей. Мозаика была та же и составлена из тех же кусочков, но портрет получался совсем другой. Настоящая Медея, более реальная, чем миф о ней. Я положил руки женщине на плечи и шепотом произнес молитву. От всей души я молил Господа даровать ей покой и освободить от мук совести. Поднявшись, я уже взялся за дверную ручку, когда мне в голову пришла еще одна мысль. Я порылся в кармане пиджака и вынул фотографию Люка. Медсестра посмотрела на снимок, и ее рыдания усилились. «О, Господи! Вы его знаете?» «Да, он приходил и задавал вопросы», — проговорила она сквозь икоту. «Меня словно ударили в солнечное сплетение. Впервые в этом проклятом городе кто-то узнал Люка». «Когда это было?»
«Не знаю, летом. Кажется, в июне».
«Он расспрашивал вас о Сильви Симонис?»
«Да, хотя нет. Об этом он знал больше вас. Ему нужны были доказательства. Он догадался, что алиби с больницы и яйца выеденного не стоит, и говорил, что такое уже было в каком-то знаменитом деле. Кажется, Франсиса Ольма».
«Точно. В мае 1989 года Франсис Ольм был признан невиновным в убийстве 50-летней женщины в окрестностях Бреста. Он якобы находился в то время в медицинском центре имени Ленека в Кемпере, и подтверждалось это записями показаний термометра. Позже алиби было опровергнуто». Внутренний голос произнес: «Люк лучший полицейский, чем ты».
«Что вы ему сказали?»
«То же, что и вам». Я открыл дверь и вышел в коридор. Мозг сверлила одна мысль. Люк Субейра нашел-таки в Сартуи своего дьявола. И имя этого дьявола — Сильви Симонис.